«Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины», — подумал он. «Выбросило меня тогда из кабины?» В тысячный раз, — подумал он, — ударило обо что-то головой. Так я больше и не оправился. А если бы не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной. Так что это еще хорошо, что меня выбросило. Его вдруг осенило, что все это умозаключение... И он обрадовался, ему казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и может твердить только одно «послезавтра, послезавтра». Он глянул на Наву. Девчонка висела у него на левой руке, смотрела снизу вверх и азартно рассказывала. «Тут все они сбились в кучу, и стало страшно жарко. Ты знаешь ведь, какие они горячие? А луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала... подталкивать меня тихонько, и я проползла на четвереньках у всех под ногами, а маму уж больше мне видеть не привелось».
«Нава», — сказал кандид, — «опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже 200 раз рассказывала».
«Ну так и что же?» — сказала Нава, удивившись. «Ты какой-то странный молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб. Ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном...» Она вдруг оживилась. «А знаешь, молчун, это даже интересно. Расскажи мне, как мы с тобой рыли погреб? Мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел».
Кандид опять отвлекся. Медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли. Кто-то сопел и вздыхал в воде. С тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки. Дорога под ногами то становилась мягкой от высокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, зеленые пятна, взгляду не за что было зацепиться, и нечего было запоминать. Потом тропа круто свернула влево, кандид прошел еще несколько шагов и вздрогнул. Остановился. Нава замолчала на полуслове. У дороги головой в болоте лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жара траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно. Примятые, пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал. А дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот. И что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.
«Это не наши», — сказала она очень тихо. «Наши так не умеют. Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает». И на выселках так тоже не умеют. Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся. И чего ты меня на выселки повел? Что, я выселок не видела, что ли?»
Кандид разозлился. «Да что же это такое? 100 раз он ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить... Даже не послезавтра, а завтра, наконец-то. Эта единственная безопасная дорога становится опасной. В город-то можно пройти только через выселки. Если в город вообще можно пройти, если город вообще существует, то дорога к нему ведет через выселки». Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастаясь, поворачивают от греха назад в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез. По темной воде побежала и погасла рябь.